Вітаю, з вами Світлана Колмак у ефірі «Голоси епохи». Гімн усіх піянераў Савецкага Саюза. Ну, а нараджалася арганізацыя так. Вясной 1922 года камсамольцы задумалі новую справу. Вырашылі паклапаціцца пра новую змену і стварыць арганізацыю юных піянераў. Першая піянерская арганізацыя ў СССР створана пасля прыняцця рашэння Всерасійскай канферэнцыі камсамола 19 мая 1922 года. Піянеры выконвалі шэраг грамадскіх абавязкаў. Дапамагалі беспрытульнікам і змагаліся з непісьменнасцю, збіралі кнігі і ладзілі бібліятэкі, займаліся ў тэхнічных гуртках, даглядалі жывёл, хадзілі ў геалагічныя паходы, у экспедыцыі па вывучэнні прыроды, збіралі лекавыя расліны. Акрамя таго, яны працавалі ў калгасах, на палях, ахоўвалі ўраджай і калгасную маёмасць, пісалі лісты ў газету. У фондах Беларускага радыё захаваліся ўспаміны першых піянераў Беларусі. Год запісу 1968.
Боры былі ў нас. Сабіраліся мы, пелі, декламировали. Это было в стекольном заводе «Серковицы труды». Это Витебская область бывшая. Мы тогда уже начали следить, как пионеры учатся, как себя должны пионеры вести на улице, дома, в школе. И за это строго наказывали. Если кто привинился в школе или дома, узнавал о пионерской организации. Вперед кажется смешным. А тогда, например, запрещалось пионерам щелкать семечки. И как ни соблазна была эта вещь, но все же дети пионеры никто не щелкал семечки. Нам объясняли, это очевидно и правильно было, что это не гигиенично. Вот пионеры возглавляли такое движение «Борьба против щелкания семечек». Ну и пионеры всегда старались так это быть всегда на голову выше других детей. Это был конец 24-го, начало 25-го года. Мы же очень рано все пошли работать. Я уже в 12 лет работала в заводе в стекольном. Дети работали наравне со взрослыми. Очень много пионерские организации тогда работали на субботниках. Очистка дворов около школ, около завода. Тогда железа у нас не было, но для стекольного завода тогда мы собирали стекло битое. Большие трудовые навыки так это применялись.
Я находился в детском доме, но пришли комсомольцы и сказали, что создается пионерская организация, спартаковская организация. Мы очень долго готовились к вступлению, то мы должны были поведением своим доказать достойность. Потом, значит, лучших по поведению записали в спартаковскую организацию. Мы носили значки, на которых было написано «Учись, трудись, крепись, борись, объединяйся». Работали вместе с комсомолом. Основное было это атеистическая работа, работа по ликвидации безграмотности, художественная самодеятельность с выходом в деревни. Тогда ни театров, ни кино, ни радио, не было ничего. Поэтому живое слово вот в деревне, оно производило большое впечатление. Вот мы, значит, выходили с постановками. Мы ведь равнялись на матросов, на рабочих, на красноармейцев. Поэтому Буденовка, Косоворотка служила для нас самым таким привлекательным, и мы старались подражать.
Самое большое желание, чтобы наши дети, пионеры, чтобы были честными, преданными родине своей, чтобы любили труд, ценили тех людей, которые трудятся. Это самое благородное, что есть на земле, это труд, чтобы они знали. Если дети будут пренебрегать трудом, не будет патриота родины.
Пионерский рух у СССР был массовым. Пионерами становились дети, начиная с 9-годового возраста. Звычайно, у другим-четвертых классах советской средней школы. И заставались ими до 13-14-годового возраста, когда начинался прием у комсомол. Спочатку выдатники и активисты, потом остальные дети. Формально прием ожыццяўляўся на добраахвотной основе, але у 50-х-80-х фактично усе школьники по досягнению отповедного узросту прымаліся у пионеры. Не брали у пионеры редко, звычайно, только отпетых хулиганов. У СССР 19 мая заўсёды святкаваўся День пионеры. Усіх прымалі у пионеры у индивидуальном парадку, открытым голосованием на сборы пионерского отрада. Затым на пионерской линейцы давали урочистое обещание пионера Советского Союза. И после этого старший пионер уручал червоный пионерский гальштук и пионерский значок.
Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю жить, учиться и работать, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, обещая всегда выполнять законы юных пионеров. Юные ленинцы! К борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы!
Сапраўднымі ж героями были пионеры, что воевали за родиму. Пионеры-герои Советского Союза посмяротно Зина Портнова, Валя Котик и Леня Гуликов. Наш земляк, 15-годовый Марат Козей, трапивши у окружения, подорвал себе разом с немцами гранатой. У фонде радио заховались успамины камбрыга Миколая Баранова.
Весной 1943 года наша бригада дислоцировалась в Удинском районе в деревне Румок. Леса были небольшие. Вокруг нашего леса насчитывалось 14 гарнизонов вражеских. К тому же в эти гарнизоны были стянуты большие силы для того, чтобы нанести удар по нашей бригаде. Немцы пошли на нас неожиданно. Обстановка сложилась довольно тяжелая, напряженная. Требовалось, чтобы партизанский отряд имени Фурманова оказал соответствующую подмогу. Мне, как командиру бригады, пришлось посылать разведчиков в этот отряд. Но, к сожалению, поле, по которому приходилось проскакивать, уже простреливалось пулеметным огнем врага. Я послал одного разведчика. Этот разведчик был вместе с лошадью убит. Пришлось послать второго. Второй, к сожалению, то же самое был убит. Кроме Марата Козея, на наблюдательном пункте у меня никого не было. Марат это понял, подбежал ко мне и говорит: «Товарищ командир бригады, я проскочу, немцы меня не убьют». Мне ничего не оставалось делать. Я достал блокнот, написал приказ, вручил это Марату, поцеловал его и сказал: «Счастливый путь тебе, Маратик». Марат этот пакет, приказ вручил командиру. Фурмановцы выступили, ударили по врагу с тыла и этим самым оттянули большие вражеские силы.
У Марата Козея был зусім непростый лёс, узгадывая сестра Ариадна Козей.
Мама с первых дней войны включилась в борьбу с врагами. Самые первые шаги были, может быть, не героические, кажется, обыкновенные, но всё-таки это были дела, поступки, мысли человека, который всей душой хотел помочь родине и нашему народу. В основном мама в первые дни войны оказывала помощь нашим отступающим бойцам и офицерам, и раненых перевязывала, и кормила очень многих, а потом уже через несколько времени укрывала, прятала и переодевала солдат и офицеров, которые убегали из фашистских лагерей. когда маму арестовали, остались мы вдвоем с Маратом. Что стоили маме эти трое суток в жандармерии? Я помню, как она пришла вечером. Меня не было дома, мы с Маратом побежали к бабушке. Мы пришли от бабушки, а мама сидела на скамеечке у дома. Мы, конечно, несказанно обрадовались. И сразу ничего не заметили. А потом, когда мы пришли в комнату и зажгли коптилку, я обратила внимание, что у мамы волосы поседели. Маме было очень трудно. Так и она и говорила, что я очень боялась за вас. Я думала, что я останусь жива, я приду, а вас не будет. Ну, а потом маму второй раз арестовали. Я не видела маму. Я только услышала голос мамы. Нас с Маратом посадили на кровати в углу в комнате, и велено было даже не двигаться и не разговаривать. Шел обыск, кругом рылись, искали, все выносили из дому. Возле нас стоял солдат с обнаженным штыком на винтовке. Но когда я услышала мамин голос, войдя на двор, она сразу спросила, где дети. Я как-то, невзирая на то, что тоже было страшно, и прямо на штык этого солдата немецкого бросилась, подбежала к окну и громко крикнула, как только могла: «Мама, мы здесь, не беспокойся!» Я увидела, как маму сидела уже в машине, в фашистской машине, такой с решетками крытой. Я очень хотела что-то сказать, чем-то помочь маме. Я бросилась мимо фашистского часового, открыла разгону дверь в этой машине и вскочила туда. И увидела в углу машины маму, закованную в наручники. Я ничего не успела сказать, но я знала, что я, ну, какую-то малюсенькую долю облегчения, что ли, маме приношу тем, что она увидела меня и знает, что я жива. С Маратом мы бегали вокруг этой машины, и я все время маме громко кричу, знаю, что она слышит. «Мама, с нами ничего не случилось, нас выпустили, не беспокойся за нас». А на эту картину, собственно, смотрело все село. Все люди собрались были. Это такая трагедия все-таки была не только для нас, для нашей семьи, а для всех колхозников. Все понимали, что это значит. О том, что маму повесили, я узнала через несколько месяцев.
Еще один юный герой – Коля Гойшик из Завацевицкого района. У 1944 году он разом с товарищами повинны были знищить немецкий эшелон на чыгунце Москва-Брест, якая узмоцнена аховывалася. При подрыве своего 8-го эшелона Коля Гойшик загинул. Ён кинулся под тягник, подорвавши на себе сумку с 10 килограммами взрывчатки. У выніку выбуху знищены паровоз и 16 вагонов с техникой ворога, забиты и поранены каля 200 немецких солдат и офицеров. Чыгунка была выведена со строя. У фондах белорусского радио заховались успамины мати Коли Гойшика Вольги Андреевны. Год запису 1951.
Трудно все пересказать. Очень трудно. Потому что, когда говоришь, это все перед собой видишь. Мы стали связными. Сначала для маленькой группы 3 человека. Потом 7 человек стало. Потом 15 человек. И Коля... Сначала его не брали на задание. Он так просил командира взвода, товарища Лопатина, что я буду ходить, я не могу оставаться в лагере. Ведь мне надо отомстить за папу, за бабушку, за девочку ту, которую живую сожгли, подругу школьную. Командир отряда, товарища Чертко, Лопатин сказал: «Слушай, бери этого мальчика. Он много уже сделал до этого времени, а сейчас он будет очень тебе полезно в виде на задание». В 1944 году Коля был... принят в комсомол. Была большая очень радость. И для его, и для меня матери. Лесной прием был. На пенечке заявление написал. Заместитель комиссара по комсомолу Петляк Василий дал ему рекомендацию. Он пришел и плакал, и радовался, и смеялся, и говорил мне: «Мамочка, я уже комсомолец буду, я буду еще больше бить врага. Отомстить им надо, обязательно отомстить. Ведь мне доверили такое большое имя носить, комсомольца». «Я на задание пойду». «А какое задание?» «Ну вот, я на собрание взял обязательство подорвать 2 эшелона. Один уже подорван у нас, а второй вот сейчас с ребятами идем, с комсомольской группой». А он был подрывник диверсионной комсомольской группы уже в это время. Вот так Коля ушел на это последнее задание. Память о моем сыне хранят миллионы людей, и я всем очень благодарна.
А в Ходаковской средней школе хранятся стихи, написанные Александром Горбачевым и посвященные Николаю Гойшику. Мчится поезд фашистский в тумане, чтобы смерть на земле рассылать. На рассвете должны партизаны поезд вражеские мины взорвать. Только мина в руках и мгновение. Лишь мгновение, жизнь или смерть. Взрыв, и в эти секунды деревьям было страшно на насыпь смотреть. Много лет с той поры пролетело. Будет помнить советский народ подвиг тот, совершенный в апреле, с ним мальчишка в бессмертие уйдет.
Сегодня Белорусская республиканская пионерская организация – одно из самых массовых детячих объединений у нашей краины. И не глядя на то, что хлопцы и девчаты не живут за поветами Ильича, многие правила и принципы застались ранейшими. Любить родиму, добро учиться, быть працавитыми и допомагать близкому. Шановные сябры, на этом наш эфир завершены. Программу подрихтовала Светлана Колмак. Я жадаю вам доброго дня и до новых встреч.